Издыхать от маразма умеет любой. Найдите воду, найдите прибой. Поднимите руки, напрягите ноги, прыгайте вниз головой. Учитесь плавать, учитесь плавать.
Дорогие друзья, сегодня мы собрались по чрезвычайно печальному поводу. Это место, где проводились разные встречи нового университета, и где, вот я помню один раз, мы собрались Сергей Селович, Юрий Витальевич, Гидар Джахидович, и провели, вот ту, на мой взгляд, одну из самых блистательных лекций «Юбка с разрезом и без», Женя, которую прочитал, которая стала таким событием, которое, на мой взгляд, окрашивает эпохи, как и другие лекции Евгения Селовича, и вообще этот человек. Поэтому его нет с нами, может быть, возникает ощущение, а был ли он с нами, вообще мы кто такие, чтобы с нами такие люди были. Но сегодня 40 дней с момента перехода Евгения Селовича, куда мы тоже не знаем, это неизвестно, ему виднее, и откуда, кстати. И мы пригласили всех, его друзья, его близкие, его родственники, те люди, которые его любили, как могли, выражали это, иногда выражали безобразно, надо сказать, потому что любовь – это очень деликатное чувство, и не просто ее выражать. И поэтому, в принципе, это не какое-то мероприятие такое рядовое. Мы пришли почтить память нашего друга, великого мэтра, человека, или человек ли он, тоже мы не знаем, того, кто был с нами, которого больше нет с нами, Евгения Селовича Головина. Поэтому я не думаю, что здесь, в общем, какие-то формальные вещи уместны. Горе наше велико, хотя так, кто его испытывает. А для кого-то это, в общем, верно. Просто обычная вещь, потому что люди уходят, смерть – это часть нашего бытия. Но, наверное, мало людей или мало существ значит так много, как Евгений Селович значит и продолжает значить для тех, кто интересуется действительно тонкими вопросами. Я думаю, что начнем мы наш, наверное, траурный вечер, потому что тут радоваться-то я не хочу отмечать, с выступлением Юрия Витальевича Мамлеева, человека, которого, конечно, все знают, это патриарх метафизики, человек, к которому Евгений Селович относился с огромным уважением, с почтением. И вот слава Богу, вот когда думаешь, что еще есть люди, еще есть знаки времени с нами, поэтому я думаю, что правильно было бы начать наш вечер, предоставив слово Юрию Витальевичу.
Вы знаете, я хочу просто обратить внимание на некоторые моменты в жизни и творчестве Головина, Жени, да, и просто обозначить их, поскольку при нашей, вот, по-моему, не первая, это была вторая личная встреча, это был 63-й год, маленький заброшенный домик, метро Бауманская, вот, и мы были вдвоем в такой небольшой комнатке, коммунальной, вот, московский дворик, чуть не Поленовский, да, и вот тогда впервые я не думал, что с этим человеком мы еще проживем вместе десятки лет, вот, началось наше общение. И что первое тогда, вот первое, что меня поразило, и что потом стало вообще нашей особенностью, в том числе в высшей степени, в большей степени особенностью Жени, это то, что он, как человек, который был влюблен в античное время, в древнее время, а ведь обратите внимание, в древнее время устное общение, да, устная передача знаний была главным, потому что письменность считалась опасной вещью, потому что она могла попасть в руки профанов. И вот тогда Женя впервые передо мной раскрылся. И много раз потом, когда я видел, как он общается, это было что-то фантастическое. Как он сам мне говорил, что в момент вот общения, какого общения, да, достаточно было 2-3 человека, но те, которые понимали его, неважно, кто это был там по социальному статусу и так далее, это мог быть бродяга, это мог быть алхимик, мог быть писатель, кто угодно. Вот. Но тот, кто понимал его, он говорил, что тогда в моем сознании расцветала эта роза духа, и он устное общение он превращал в творчество. Это был его вызов современной цивилизации, мировой цивилизации современной, которую он, ну, не то что не любил, он ее как бы не хотел знать просто, да? Вот. И это было удивительно, как в древние времена, вообще тогда, в нашем мире, в 60-е годы, общение превращалось в творчество, в передачу знаний и в обмен творчеством. И у Жени это было в высшей степени выражено. Он свои удивительные песни, вот, которые вы слышали, да, поразительные стихи, он записывал, конечно, сначала, да, но, к сожалению, иногда даже выбрасывал эти листки, стараясь запоминать, потому что настолько он придавал значение вот, душа к душе. Это раскрывалось, раскрывался другой человек, и начиналось не то, что общение, это было самое настоящее мистерия. Это было великое мистерия. Вот так проходили на Юшинском, и потом его собственное общение Жени с людьми. То есть общение он превращал в духовное. Духовный полет, короче говоря. Вот. И вот в такой атмосфере мы жили. Но такой, ну, если так банально выразиться, темы этого общения уже не было много разных моментов. Но я-то впервые, что он как-то мне передал, это были его сновидения. Эти сновидения были настолько потрясающие, я их не помню, что я замер. И как-то прочитал ему свой один ранний стих. Он осветился и сказал одно слово: «Какой бред!» Это была самая высшая похвала. Но потом, после сновидений, все ушло в другую тему. Вот две как вещи его особенно были признаком его жизни, можно сказать. Это поэзия, конечно. Но я не буду говорить о том, что он написал о поэзии, да? А в основном это была французская и русская поэзия. Вот его замечательное просто исследование вот, «Серебряной рапсодии», «Серебряного века», Блока и Есенин, его были такие культовые поэты, великие поэты наши, да, и целый ряд проклятых французских поэтов. Это все знают. Но я хочу сказать другое, что он, и в этом он признавался в своих поздних стихах, что он считал, что далеко не все стихи являются поэзией. То есть хорошо слажены стихи, профессиональные, прекрасно написанные, для него не были поэзией. Часто. Что же было для него поэзией? Поэзия для него была таинственная, гораздо более широкое понятие, чем просто стихи. Это была часть жизни. И какой жизни? Это было нечто, что одновременно соприкасалось и с этим миром, и уводило в неведомый, невидимый мир, и уводило таким таинственным образом, и присутствовало при этом вот сочетании невидимого мира, да, и этого мира. Поэзия как бы приходила из невидимого мира для него, вот такой поэзия, и касалась этого мира. И это могло быть не только стихи, это могло быть просто вот два человека сидят рядом и молчат. И вот это молчание – это тоже поэзия. или какое-то движение, что-то еще, да? То есть поэзия – это как вот таинственное соприкосновение двух миров. И не только красота здесь присутствовала, у него два момента – или красота, или ужас. Вот такой мистический ужас, который входил в его поэзию, да? Это тоже было признаком поэзии – красота и ужас. Вот сочетание, мистическое сочетание этих двух великих вещей овладело его поэзией, его пониманием поэзии. Поэтому многих известных поэтов он не считал, что поэзия – это просто стихи. Еще другой, конечно, темой, в которую мы погружались, да, вместе в наших бесконечных общениях – это метафизика, да, и, в частности, античная мифология. Но я сначала немножко скажу о метафизике. Вот был такой момент, который он рассказывал мне, и это было что? Встреча с известной работой Рене Кенона «Вас количество», вот, где он говорил мне, ну, я думаю, что больше кто знает о работе Кенона, вот, он говорил мне, что когда он первым прочел эту книгу, да, она попала как-то в Россию еще чуть ли не в 60-х годах на французском, и он был совершенно ошеломлен. Где-то, говорит, что-то такое в меня вошло, чего не было просто раньше. Это было удивительно, потому что, с одной стороны, он действительно был свободный человек, он был вне этой цивилизации, он жил, жизнь и поэзия у него слилось в нечто единое. Поскольку он был вне этой цивилизации, не любил ее, и он был вообще по принципу вне социума, да, то, казалось бы, чего тут удивляться. Потому что Рене Кенон, мы все знаем, он был, так сказать, великий отрицатель современной цивилизации с ее варварством, вот, духовным варварством. Но когда он мне говорил, когда он прочел, и когда он увидел там вот эти такие устрашающие, точные, с математической точностью выявленные язвы, выявленные реалии ужаса современной цивилизации и ее профанизма, и ее духовной гибели, то просто ему стало, он говорит, мне стало страшно. Ну, и после он признавал эту книгу, но тут есть один интересный, совершенно удивительный мистический момент, который уже сопровождал его жизнь уже в 21 веке. Это некое отрицание мощи вот этой по поводу современной цивилизации. Он говорил так, что хорошо, я все признаю, что это просто факт, да? Но мысль была такая, что в любой цивилизации, даже в аду, есть нечто, что есть какая-то божественная искра, есть какой-то божественный молнии, есть нечто, даже то, что нельзя описать, но которое имеет величайшее значение, и в этой темноте может только эта искра проявиться, эта божественная искра. И поэтому даже самая падшая цивилизация имеет некую тайну. Тайну ее, ну, не близости с божественной, а ее особого предназначения в замысле Божьем. Вот. Так что получилось неожиданное такое оправдание этой цивилизации, но не по ее смыслу, а по некой тайне, которая лежит в ее глубине. Вот такое, такие были, так сказать, глубины его мысли. Еще я бы хотел заметить в конце концов его такая, ну, любовь, его стремление, конечно, к античной цивилизации, к мифологии. Последняя книга «Мифомания» об этом говорит, где он как бы трактует греческую мифологию в свете как некий отзыв эзотерических учений, преломленных, конечно, народным воображением, народным восприятием, вот, и так далее. Да? Вот, но во всяком случае, он это был удивительный человек в том отношении, что этот древний, от нас совершенно далекий мир, когда это было не то, что по сравнению с нами, да, другая цивилизация, это была другая планета, просто другая планета, и люди там в этой древности, хотя имели тот же физический вид, как мы, по существу были совершенно другие существа. И как он мог погрузиться вот в такой мир и видеть его зримо, просто зримо, он видел это зримо, так как будто этот ушедший мир присутствовал вот так, как присутствует вот эта аудитория. Это была тоже одна из его тайн. Таким образом, от нас ушел совершенно уникальный человек, вот, и он сделал очень много для русской культуры, и его книги будут читать через 500, через 600, через 700 лет, когда этой цивилизации уже не будет, будет другая, другие цивилизации, другие люди, вот, но они будут его читать, потому что это принадлежит уже тому, что мы называем вечное. Спасибо.
Я хотел бы предоставить слово другу Евгению Севовичу, человеку, с которым, благодаря которому я узнал Евгения Севовича, и вообще человек, который был очень близок, очень много помогал ему в последнее время и всегда, когда только мог, Сергею Жигалкину.
Может, там, наверное, если это работает?
Ну-ка, слышно? Слышно?
Слышно.
Вот. Я не особенно доверяю себе как оратору, поэтому я прошу меня извинить, я буду смотреть свои записочки. Собственно, кто такой Евгений Головин? Это очень трудный вопрос. Тому, кто его знал или каким-то образом касался его орбит, объяснять, кто он такой, глупо. А тому, кто не знал, скорее всего, бесполезно. Можно сказать, что он гениальный поэт, мастер образа слова, бард, музыкант или, допустим, культуролог, философ, филолог, литератор или литературовед. Или что он переводчик и эрудит. Французский, немецкий, английский, латинский, греческий. Никто точно не знал, сколько он знал языков. Или, положим, мистик, алхимик, филолог, традиционалист. Но все характеристики подобного рода ни в коей мере не затрагивают сути дела. Они – это круги на воде. И он сам случайно, когда читал что-нибудь похожее на себя, обыкновенно переходил на жаркон, давая понять, что это какая-то чушь все. Можно подойти иначе. Можно сказать, например, так, что один из тех очень немногих людей, которые смогли полностью освободиться от мифологемы современного мира и погрузиться в иную реальность, в иной миф. Преодолеть миф нашего времени, миф, в котором мы все живем, отдавая себе в том отчет или нет, почти невозможно. Каждая эпоха имеет свою мифологему, свой миф. Мифологема – это не мнение, убеждение, не точка зрения, но то, как мы видим и чувствуем мир. Это все то, что представляется нам очевидным. Для нас очевидно пространство и время, очевидно грядущая смерть, очевиден банковский счет, супермаркет, шарообразной земли и тому подобное. Можно согласиться с Хайдеггером и Кантом, что пространство и время создаются в нашем уме, и что самих по себе попросту нет. Но просто согласия мало, поскольку оно не меняет мир. По-прежнему трудно поверить, что лунная дорожка и море исчезнут, и если все вдруг уйдут, и на берегу никого не останется. Трудно поверить, что город Нью-Йорк, да и вся наша жизнь, только грезы из наших бесчисленных грез. Видеть иначе, на уровне чувств превратить очевидность обратную идею в субтильный фантом – дело другое. Освободиться от одной мифологемы и погрузиться в другую по существу означает избавиться от всей композиции очевидностей, одна из которых – так называемый объективный мир. После чего надо сделать реальными совершенно другие очевидности. Никакая мифологема не терпит разрывов, поэтому вместе разрыва всегда образуется вихрь самых немыслимых сил, разрушительных и созидательных, небесных и инфернальных. Суггестия этого вихря не знает границ. Можно размышлять о Евгении Головине как о точке такого разрыва, когда иной миф, сметая обыденный мир, врывается в бытие. Однако это не суть, и это тоже круги на воде. Главное не столкновение мифологем, главное о чем-то другом. Можно сказать, что Евгению Головину каким-то образом была изначально открыта трансцендентная сторона бытия. Трансцендентная – это не мифологема, не тот или иной конкретный миф, а скрытая сущность всякого мира, вообще бытия. К трансцендентному не существует пути, ни через аскезу, ни через интеллект. Открытие его всегда неожиданно и парадоксально, и кто хоть раз с этим столкнулся, он всегда становился другим. Такое случалось не раз и не два в присутствии Головина. Причем интересно, что с самыми разными людьми, не обязательно с одаренными, знающими, хорошо образованными, но также и с очень простыми, не только никогда не читавшими книг, но и не умеющими как следует сообразить, как завязать шнурки. Время и место было не важно, мифологема тем более. Было не важно вообще ничего. Трансцендентным внезапно могло стать что угодно. Яркие звезды на небе, отражения в зеркале или пустые бутылки на чердаке. Окружающий мир оставался тем самым миром, но становился иным. Однако и трансцендентный горизонт бытия, возможно, не самая суть. Возможно, и он лишь круги на воде. Так кто же такой Евгений Головин? Оно, можно сказать, наверняка. Он ускользает от любой интерпретации. Все, что о нем не сказать, будет не то. Но откуда он узнал все, что знал, и как стал тем, кем он был? Усилия, труд в этом смысле решают немного, вообще ничего. Понятно, что океану не надо делать усилий, чтобы быть океаном, и огню не надо делать усилий, чтобы быть огнем, но тем не менее. Однажды во время беседы о поэзии Ницше я спросил Евгения, как объяснить, что строки, написанные Ницше еще в 19-летнем возрасте, уже содержат всю силу его учения, что не было в действительности никаких трех периодов развития философии, о которых рассуждают ученые, а было лишь осмысление и проявление с самого детства известной ему глубины. Евгений ответил одним предложением. Ну да, просто его душа все знала заранее. Это трудный и очень глубокий ответ. Однако это было сказано так, что показалось самой, что ни на есть очевидностью. В заключение я хотел бы сказать несколько слов тем, кто знает о Евгении Всеволодовиче только по слухам или по книгам и не встречался с ним лично. После вот этих небольших выступлений будет показана лента, такая монтажная лента с редкими кадрами, фрагментами бесед и песен Евгения Головина в его исполнении. Чтобы попытаться понять, о чем вообще идет речь, попробуйте слушать его не так, как будто один, даже очень умный человек, делится с вами своими впечатлениями и размышлениями, а так, будто это трансляция из других измерений, с того света, из запредельных неведомых сфер. Конечно, мы постараемся издать новые книги Евгения Всеволодовича, сделать фильм, создать фонд и, может быть, в дальнейшем даже подготовить полное собрание сочинений, туда включим все аудио, видеозаписи. И возможно, что не сейчас, но когда-то кому-то это поможет избавиться от метафизической клаустрофобии и найти выход из нашего маленького замкнутого мира со всех сторон, стиснутого огненным кольцом горизонта. Спасибо.
Вот сейчас я думаю, что как мы немножко входим в атмосферу Евгения Всеволодовича, воспоминания, они оживляют его присутствие. Я думаю, что один из тех людей, который был значимым другим для него в течение всей жизни, и который находился в нем в глубинном духовном диалоге, человек удивительный, сам объект и источник мифа, и даже Джакис Джамаль Я хотел, чтобы он сказал о Евгении Савеловиче что-то.
Спасибо.
Есть такая идея, что люди, особенно молодые, не верят, что умрут. То есть они думают, что все вокруг умрут, а они останутся. Вот это ощущение, оно мною испытывалось в общении с Женей, только не в отношении себя, а в отношении него. Абсолютно невозможно было представить, что этого человека может не быть. Потому что он представлял собой радикальную оппозицию всякой ущербности. Он представлял собой живое, воплощенное отрицание банала. Он представлял собой абсолютное отрицание профанизма. Здесь прозвучал в устах Сергея Жигалкина очень интересный вопрос, который я тоже иногда себе задавал, в принципе, понимая его поверхностность, откуда взялся такой Евгений Головин, как он узнал то, что знает. Это был прорыв, это было послание. Есть такое понятие «упагуру». Это не сознательный учитель в определенной традиции, а это человек, который становится, независимо от своей воли, миссией, открывателем, посвятителем для кого-то. Да? То есть он просто врывается в ткань существования людей, и тот, кто может воспринять его присутствие внезапно шоковым образом, понимает, воспринимает этот импульс, это может быть даже и не человек. Например, для Бёме таким явлением упагуру стало созерцание солнечного зайчика на пятне медного чайника. Он вошел в этот свет, и ему внезапно открылась аврора или утренняя заря. А для меня упагуру был Женя. Абсолютно невозможно, как я уже сказал, было представить, что этот человек может уйти из ткани реальности, уйти из нашего бытия, потому что он был концентрированное выражение утверждения, он был самоутверждение, воинствующее, радикальное, отрицающее, сакральное, иногда очень темное, но всегда утверждение. Я думаю, что тайное влияние Головина в нашей крови, в наших сердцах будет сжигать эту реальность, и мы еще увидим, как земля сгорит под его пеплом. Я думаю, что этот вектор, эта вертикаль, она более сильная, более страшная, более неумолимая, чем пресловутая дхарма, как ось мира. И на этой оси, оси Евгения Головина, на этом древе развивается невидимое мирознание, которое видим мы. Могу сказать, что я всегда находился с ним и нахожусь сегодня во внутреннем диалоге. Спасибо.
Вот, мне кажется, что сейчас мы говорим об очень существенных вещах. И, может быть, вот немножко переместиться, вот, сменить хотя бы частично тембр, что Женя был очень чрезвычайно веселым человеком. Наверное, более веселого человека я сложно себе представить. На самом деле, при бездне трагизма он на самом деле спускал свет, который могли вот соседи, например, воспринять. Тогда у них вот солнечный зайчик начинал играть на всей посуде. Действительно, и многие его песни, утверждения, его высказывания темны и прекрасны, а многие чрезвычайно светлые и легкие. Я сейчас хотел бы дать слово человеку, который очень много лет с ним дружил, который сделал известным всей стране стихи Головина, и когда вот иногда по радио звучит «Эльдар», этого просто не может быть, потому что ничего более загадочного, изысканного, антирадийного, антироссийского, можно сказать, можно античеловеческого, как угодно, просто невозможно себе представить. Это изысканность, несовместимая с миром, как бы диагноз, несовместимый с жизнью, стихи. Вот перед нами лежит «Голубой Эльдорадо», они несовместимы с тем человечеством, который бродит и к которому мы тоже относимся. Вот та прекрасная сторона, как интересно Женя описывал, когда мы пришли в голову эти строчки, когда он ехал в метро и увидел какого-то человека с авоськой, с оборзительной, который перся с ней, толкая всех вокруг. И тогда ему пришло в голову, вот перед нами лежит «Голубой Эльдорадо», прорыв. Открытие совершенно другой стороны. Я хотел бы попросить сказать несколько слов Александру Скляру.
Ну, вообще любопытно, потому что я совсем не ожидал, Александр, что вы мне представите слово, и надеялся здесь довольствоваться ролью просто друга и человека чрезвычайно почитавшего и почитающего на всю жизнь Евгения Всеволодовича Головина, с которым нас связывает не только лично для меня просветительский момент и просветительский момент, и момент того, что я мог бы назвать этого человека своим реальным настоящим учителем, и всегда, когда я говорю, а я часто в интервью упоминаю Евгения Всеволодовича Головина, всегда старался это делать, и по его жизни то же самое, потому что я давно воспринял как внутреннюю составляющую эту восточную мудрость, которая гласит: родители произвели тебя на свет, учитель сделал из тебя человека. Я считаю, что в значительной степени то, что я из себя представляю во всех смыслах, и внутренних, и внешних, это заслуга Евгения Всеволодовича Головина, с которым я познакомился вместе с нашей школьной тогда еще компанией, маленькой, но очень тесной, очень сплоченной, куда входил Андрюша Хорев, Энди, куда входил Славик Перковский, который сегодня здесь, куда входил мой самый близкий друг по жизни, с которым я дружу до сих пор, и он действительно мой самый близкий человек, Славик Лобосов, который стал философом, и дочка которого сегодня здесь, Маша, я ее видел. Вот. И так получилось, что этот человек раскрыл для меня ту самую вселенную, в которой я потом, собственно говоря, и обживался на протяжении всей своей жизни. И во многом, наверное, благодаря встрече с ним, которая, конечно, была точно совершенно обусловлена, в этом я совершенно не сомневаюсь, благодаря встрече с ним я вообще стал музыкантом, то есть выбрал музыку как свою профессию, я имею в виду. И вот, что касается песни «Эльдорадо», то мы с Женей довольно часто обращались к этой песне, когда общались с ним вдвоем. И у нас было много общений вдвоем, и я, собственно говоря, больше всего ценил именно вот эти встречи, когда нас никто не слышал, когда мы были вдвоем, когда мы могли говорить на любые темы, и музыкальные, и не музыкальные, самые-самые различные. Так вот, мы время от времени помню, обращались к этой песне «Эльдорадо», и Женя никогда меня не попрекал тем, что я как-то не так ее исполнял, хотя я знал, что его исполнение в корне отличается от этого. Я его слышал несколько раз и, собственно, запомнил наизусть. Поэтому, когда я записывал вместе с Вабанком альбом «Живи живое», и мне показалось, что ему не хватает какой-то вот чего-то не хватает, я вспомнил эту песню, позвонил Евгению Селовичу, спросил, можно ли я ее исполню на альбоме. Он говорит, да пожалуйста, если ты слова помнишь. Я говорю, ну вроде как помню. Ну, хорошо. И вот тогда я ее, собственно говоря, исполнил, эту песню. И потом мы, когда с ним при встречах наших обращались к этой песне, он говорил, что ты знаешь, Саня, вот какая странная штука. В твоем исполнении эта песня стала то, что мы могли бы назвать хит. Она действительно звучит там на большинстве там радиостанций, которые хоть какое-то имеют отношение там к рок-музыке, хотя время от времени, но звучит. Эта песня действительно узнаваема, и каждый раз, когда я выхожу на сцену, я знаю, что публика так или иначе ждет эту песню. Но и она действительно другая в его исполнении и в его задумке, она, конечно, другая. Но вот что делает песню песней по-настоящему? Вот что такое песня? Мы так с ним до конца и не смогли прийти ни к какому конкретному, выводу, да? Мы так и не смогли вот в этом как-то вот углубиться и что-то там вот выкопать, да? Я считаю ее, совершенно искренне считаю ее, одной из самых великих песен 20 века. В русском песенном творчестве, ну, в десятку самых великих песен, на мой взгляд, она абсолютно точно входит. И тем не менее, вот этот вот вопросительный знак, он остался со мной навсегда. И Женя тоже не мог на него ответить. И я не могу ответить до сих пор. И если одним из главных составляющих все-таки Жениных, на мой взгляд, была музыка, я просто в этом совершенно уверен. Он все начиналось с музыки, и все в музыку приходило в конечном итоге. То есть, если вы спросите меня, кем был Евгений Всеволодович в первую очередь, хотя абсолютно согласен с тем, что говорил Александр, с тем, что говорил Сережа, но я все-таки скажу, что, на мой взгляд, Евгений Всеволодович в первую очередь был музыкантом. То есть он был музыкантом вот в этом самом высоком, в посвятительном таком вот смысле этого слова, в самом глубоком смысле этого слова. Отсюда проистекало все остальное. Наверное, одним из самых великих он был музыкантов-песенников и этой страны, и, может быть, не только этой страны, и этого времени, но вообще, но как великий музыкант, это не имело, конечно, только вот каких-то временных ограничений. Это уходило и туда, назад, в историю глубоко-глубоко, и уходит в будущее, тоже очень далеко, и необычайно важно, я думаю, для каждого человека, если таковые присутствуют сегодня здесь, в этой аудитории, которые, может быть, еще не до конца это знают, я просто вас искренне призываю из тех пластинок, которые возможны сейчас, их как минимум две существуют в альбоме, в книжке «Сумрачный каприз», и вполне вероятно, что Лена подготовит еще нам сборник, и этот сборник увидит свет. Я вас всех призываю. Послушайте внимательно Евгения Всеволодовича Головина, музыканта, и вы поймете тогда, что я имею в виду. И я даже не хочу сказать, что мы его потеряли, потому что Женя-то, конечно, как любой нормальный человек, ни в какую смерть не верил, просто он ушел как бы в другое измерение, из этого другого измерения он может каким-то образом общаться с нами, мы можем общаться с ним, естественно, и осталась вечным, навсегда его музыка, не говоря уже обо всем остальном. Спасибо.
хотел бы сказать тоже несколько слов, а потом посмотрим фильм.
Вот, дорогие друзья, я тогда думал, что мне очень трудно говорить, и на поминках я не мог ничего толком сказать о жизни, и готовил 40 дней, я думал, что же я скажу, когда придет 40 дней вот, вечер его памяти. Но, вы знаете, я вот как бы представьте себе, что вам надо прочитать лекцию об абсолюте. Вот вы приходите и говорите, вот расскажите, сейчас мы будем говорить об абсолюте. На абсолюте можно сказать все, что угодно, можно сказать ничего, если мы прочтем лекцию о бабочке, тоже будет об абсолюте. Поэтому говорить о Жене, это говорить обо всем. О, Евгений Всеволодович для меня был всем, просто всем. Вот если есть все, и больше, наверное, чем всем. И в этом отношении, действительно, я подумал, может быть, это вот ассоциация, эта трудность, с которой я столкнулся вот в составлении формального, может быть, неформального дискурса, может быть, она имеет более глубокое значение. И стал вспоминать различные эпизоды из не только наших встреч, из нашей истории, но и из мифологии, потому что Женя стоял в центре мифа. Я познакомился с ним до того, как его лично узнал. О нем было такое количество мифов, что он мне снился, что я соотносил свою жизнь с его до того, как мы первый раз с ним встретились. То есть он был уже такой значимой фигурой, вокруг которой не просто было множество историй, но именно... Просто это была часть внутреннего мира, как север, например, или весна. И в этом отношении вот я стал вспоминать разные мифы. И вспомнил, как кто-то передавал, наверное, Гидар Джахидович, но это уже сложно сейчас припомнить детали, как однажды Юрий Витальевич Мамлеев, который тогда был на Западе, который тоже был частью этого мифа, этого какой-то несуществующей реальности, где участвовали персонажи вот такие, наряду с, например, с какими-то мифами, с Гераклом, с Артемидой, существовал Головин, Мамлеев. И вот Мамлеев, тоже такой трансцендентный, тот период Америки, о нем рассказывают, что Мамлеев однажды посмотрел на Головина и сказал: «Женя идет, как молодой бог». Эта фраза меня поразила. То есть потом, когда я познакомился с Женей, я понял, что Юрий Витальевич имеет в виду. Вот так ходит молодой бог. И мы знаем, что существует такой определенный среди друзей Евгения Всеволодовича. Причем, действительно, Сергей очень хорошо сказал, как на трансцендентность он пробивал не только интеллектуалов, но у людей, которые действительно в голове 2,5, на чердаке 2,5 обоины. И это очень ярко было, когда люди начинали говорить о футболе, о том, как они поменяли квартиру на новую с доплатой. На самом деле, как это приобретало в контексте Евгения Всеволодовича совершенно фантасмагорические пропорции. Это было искусство. Так вот, я вот подумал, что среди этих людей и интеллигентных, и совершенно неинтеллигентных, но которые как-то оставили вокруг Евгения Всеволодовича такой определенный, может быть, немножко ироничный круг, есть такая легенда о том, что он был на самом деле не человек. И кто же, вы думаете? Все считали, что он бог. То есть мамлеевская метафора перестала быть литературным сравнением, то есть метафорой риторической фигуры, а люди сказали, так, наверное, это так оно и есть. Вот как еще можно нам объяснить то, с чем мы имеем дело? Это не имеет других объяснений. Но вот Артур Аристокесян хорошо сказал на памятниках относительно того, что ну, не обязательно же, чтобы он совсем был большой бог, пытаясь вот обосновать. Ну, конечно, не он создал небо и землю, но он был маленький бог, такой, как-то вмещаемый сюда. Вот это про ногу. И вот так это искренне сказал, что я понял, вот это правильно. И даже полез в словари, есть Деус, же никогда не претендовал, но есть Нумен. Нумен – это бог, тоже важно, тоже бог. Ну, такой Нумен. И я думаю, что вот тогда понятно, почему я затруднялся говорить сегодня о Жене, потому что умер бог. Умер бог. Вот такой вот, как он был. Не самый главный, а один из, наверное, других. И, конечно, сразу возникает вопрос. И, к сожалению, несколько раз, когда вот какие-то наступали такие метафизические сумерки, или наоборот, рассвет бессонный, Женя говорил о похоронах Дианы, о том, что в древности видели, как плачущие люди несли гроб Дианы, богини, которая не могла уберечь, она умерла. Отсюда умер великий Пан. И вот то, что мы переживаем сегодня, на самом деле это нечто подобное. На самом деле это очень серьезно. И здесь становится вопрос, а как это вообще может быть? В принципе, в этом какое-то есть, наверное, противоречие. И есть тоже такое, чтобы, может быть, понять, о чем пытаюсь сказать. Люди, которые его знали, вообще принадлежат к другой категории. Вот те, кому посчастливилось пересечься с Евгением Всеволодовичем, это одни люди. Не посчастливились – другие. Вот он провел своим бытием очень такой интересный водораздел. Причем его, с его стороны оказались действительно интеллигенты, люди известные, сильные. И совсем какой-то отброс. И все они освещены великим светом, который был у него. Просто они другие. И когда ты видишь, как они выпьют стакан, ясно, что пробуждается такое, что невозможно подделать, изобразить, но что просто снимает все остальное. Эта граница совершенно очевидная и у лузеров, и наоборот, у людей успешных, которых голова синим какой-то. И вот те, кто его знали, они вот, наверное, сейчас читают его книги, конечно, читают, слушают его песни, смотрят его записи, у них ощущение, что что-то не то. Вот что-то совсем не то. На самом деле, конечно, не сводим Евгений Всеволодович к тому, что он написал, не сводим он к тому, что он спел, не сводим он к тому, что, чем он, может быть, был. Все это не более чем суппор, то, что по-французски Генон называл суппор инициатив. То есть та основа, на которой, сквозь которую временно, игровым образом проявляется некая совершенно немыслимая, нездешняя, трансцендентная энергия. И представить себе Женю и то, что он написал, мы думаем, что, ну, знаете, не надо того, что он написал, дайте нам Женю, просто вот пусть он молчит, пусть он говорит, дайте нам только его, а не все остальное. И песни его были тем, чем они были, когда он их пел. И он называется атмосфера, да, какая тоже, на самом деле, но музыка это не назовешь, на самом деле, это, конечно, что-то совершенно другое. Сейчас мы слышим песни, они великолепные, прекрасные, но то, что было, когда он их пел, это не называется песней. Это был суппор, суппор инициатив. И сам Женя, видимо, вот суппор, он был основой для проявления вот этого высшего, просто высшего начала. На самом деле, какое оно, трудно сказать, и как оно ориентировано, как оно структурировано, оно было просто настолько превосходно по отношению к всему остальному. Это настолько было выше. Вот какой бы мерку мы ни ставили, оно всегда было выше. И Геда правильно, Жакир Васильевич, правильно сказал, что это ось, которая, кстати, не имеет конца, это не отрезок, это ось, которую прорывает. Вот за Женей можно было смотреть, и глаза утопали в какой-то последней дали. Точно можно было посмотреть, что он, о чем он говорит, ссылаясь на нижние силы. Там тоже не было никакого, абсолютно никакого, даже отдаленно так, зияющего дна. Была открытая ось, вверх и вниз. И в этом отношении действительно, может быть, сейчас вот как бы стоит понять это, принять это и отнестись к фундаментально утверждающему началу его смерти. Он оставил нас для того, чтобы на самом деле мы увидели эту ось в чистом виде, для того, чтобы мы были с ней, не то чтобы помнили его, а для того, чтобы определенным образом осознали его как полюс. Самое точное определение Головина, на мой взгляд, вот, это полюс, такой же безличный, такой же холодный, тот полюс, на котором, как он говорил, спит словами Сандивогиуса младшего, вот Сандивогиуса сына, спит сердце Меркурия. Поэтому я думаю, что самое интересное только начинается. И то, что самое интересное, связано с ним, начинается. Часто в таких случаях откровение есть сокрытие, как Генон говорил о ревеляции. Ревеляция – это означает открытие и сокрытие одновременно. Вот сам ревелум – это покров, ревелум – это то, что и открывает, и закрывает. Ре-частицу можем интерпретировать по-разному. Уже не было ревеляции. Он открыл нам нечто, И тот, кто был способен видеть, увидел. Тот, кто был способен слышать, услышал. Но одновременно своим путем он скрывал от нас нечто. Сейчас идет обратная сторона ревеляции. Теперь то, что было скрыто в присутствии, открывается. А то, что было открыто, скрывается. И это тоже ревеляция. Его переход, его выход, его выходка, что он оставил нас без себя, она должна, это тоже форма ревеляции.